«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 11 июня на календаре и обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1648. В Москве начинается соляной бунт. Новые указы и таможенные правила привели к тому, что подорожали практически все продукты и товары, но больше всего выросла цена на соль, которая в ту пору была, по сути, единственным консервантом. Горожане решили идти к царю и подать ему жалобу. Момент для этого был выбран, когда царь Алексей Михайлович возвращался из Троицко-Сергиева монастыря.
«Покажи царственную милость холопьям твоим! Прими челобитную в свои руки! Сил нету более терпеть беззаконие начальных людей!»
«Мне нельзя принять почину, делайте!»
Стрельцы быстро оттеснили просящих, а 16 человек вообще арестовали. Народ тогда на следующий день собрался и двинулся в Кремль, к царю. По пути толпа громила дома бояр, подожгла Белый и Китай город. Во всех своих бедах народ обвинял бояр Морозова, Плещеева и Чистого. На разгон были брошены стрельцы, но они, по сути, встали на сторону восставших. И уже огромной толпой они подошли к Кремлю. Погромы в итоге продолжались несколько дней. Восставшим сначала был выдан боярин Плещеев, которого убили без суда. Суда и следствия. Также был убит глава посольского приказа Назарий Чистый. Боярин Трохинионов пытался бежать из Москвы, но был схвачен и казнен в Земском дворце. Спасся только Морозов, дядька царя, которого сам Алексей Михайлович повещал отстранить от всех дел и сослать в Кирилло-Белозерский монастырь. Что касается итогов этой истории, Алексей Михайлович придержит цены на соль, а когда волнения улягутся, он повелит схватить и казнить тех, кто начал смуту. «1918 год, 11 июня. По инициативе Ленина декретом в ЦИК учреждены комитеты деревенской бедноты – комбеды. Комитет бедноты есть опорный пункт диктатуры пролетариата на деревне. Жители поселков и деревень слабо разбирались в политике, а некоторые лишь к 18 году узнали, что страной уже правит не царь, а большевики. Вот объяснить текущее положение дел и было возложено на комбеды. Их председателями избирались, как правило, члены РКПБ или сочувствующие. Главная задача комитетов – уничтожить кулака на деревне как класс. Именно на зависти к слишком зажиточным, на давней соседской злобе и строились в большинстве своем работы комитетов. Ну а за основу был взят тезис Ленина. Кулаки – самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран власть помещиков, царей, попов, капиталистов.
Мужика нет. И, между прочим, вы это отлично знаете. А есть бедняк, есть средняк и есть кулак. Верно?
Нет, неверно. Есть мужик справный. Хозяин, а есть лодырь?
Лодырь – это бедняк.
Так это по-вашему бедняк, а по-нашему лодырь.
В итоге у кулаков и середняков комитетами бедноты изымались на дело и хлеб, иногда изымались подчистую. Тут же происходило деление отнятого, часть отправлялась в город или на продразверстку, часть распределялась между бедняками. В свою очередь кулаки уходят в леса, где организуют настоящие отряды недовольных. Они ведут партизанскую войну, поджигая амбары с зерном или стреляя прямо через окно в представителей комитетов бедноты. 1937 год, 11 июня. За 25 минут до полуночи вынесен смертный приговор участников военно-фашистского заговора в Красной армии. В наступившую ночь маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, командармы первого ранга Иона Якир и Иероним Убаревич, командарм второго ранга Август Корк, комкоры Витовт Путна Роберт Эйдеман, Виталий Примаков Борис Фельдман были расстреляны.
Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы.
А началось все за несколько лет до этого, с глобальной реструктуризации советской армии, которую проводил Советский Союз и лично Климент Ворошилов. Не всем она пришлась по душе. И тот же Тухачевский, один из самых молодых маршалов, не стесняясь в выражениях в ближнем кругу, высказывал все, что думал и про Ворошилова, и про политику Кремля. В 1937 и 1938 годах из армии было уволено около 44 тысяч командиров и начальников, а весь высший и старший командный состав 608 из 887 человек был истреблен. Маршалу Тухачевскому и его подельникам предъявляют целую серию обвинений. Это и антисоветская деятельность через участие в некой троцкистской военной организации, и личная связь с опальным Львом Троцким, и подготовка терактов против руководителей Компартии и правительства, и насильственный захват власти в СССР, и вооруженный захват Кремля. Официозом стало обвинение в сотрудничестве с немецкой и польской разведками в целях военного поражения СССР от Германии и Польши. Как удалось добиться свидетельских и признательных показаний, история умалчивает. На суде у подсудимых, по рассказам свидетелей, не было следов побоев, а на многочисленных бумагах лишь в одном месте удалось найти похожее на кровь бурое пятнышко. Так или иначе, но признание Тухачевский и все остальные подписали, за исключением пункта о сотрудничестве с иностранными разведками. Следователи, которые вели дело Тухачевского, Якира, Убаревича и других, также будут расстреляны 2 годами позднее. Июня 1970 года. В своем доме в Нью-Йорке умирает 80-летний Александр Керенский. В последние годы он оказался в полной изоляции и жил лишь на те деньги, которые получили его дети, продав архив документов Александра Федоровича. Начиная с его эмиграции из России, Керенского все время бросало в разные политические стороны. То он осуждал интервенцию стран Антанты, то призывал к походу против Советской России. Наконец, после Великой Отечественной войны он на какое-то время замолчит, а в 1968 году бывший министр Временного правительства Александр Федорович Керенский попросит у Москвы разрешение вернуться на родину и даже согласится признать закономерность социалистической революции и успехи СССР. Переговоры шли, но потом заглохли. В итоге Керенский остается один на один со своими воспоминаниями и абсолютно без друзей.
Я массу сделал ошибок, и мне можно во всем, чем угодно винить. Но ту присягу, которую я дал, принимая, вступая во временную правительство, я ее исполнил до конца.
Когда здоровье окончательно пошатнулось, Керенского госпитализируют. Он пытается покончить жизнь самоубийством, отказывается от пищи, вырывает из вены иглу капельницы. В итоге, упав с кровати, он еще и получит 2 перелома и окажется прикованным к кровати, в которой и умрет ночью 11 июня 1970 года. Православная церковь в Соединенных Штатах Америки не пожелает Керенского хоронить, считая, что это он развалил империю. Придется везти тело в Англию, где Александра Федоровича наконец предадут земле, впрочем, тоже не на православном, а на кладбище, не принадлежащем какой-либо конфессии. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего, 1965 год. Королева Великобритании Елизавета награждает орденом империи музыкантов группы «Битлз». «Мы очень удивились такому повороту событий», — рассказывает Пол Маккартни. «Ведь этот орден давали военным да политикам, а тут мы. Джон Леннон так и сказал. Я думал, что для этого надо вводить танки и выигрывать войны. Какая поднялась волна протестов после указа королевы. От возмущения кипела палата лордов, мол, отбившиеся от рук парни роняют престиж, поэтому указ надо отменить. Но ордена мы все-таки получили». А через 2 года именно Полу Маккартни достанется от королевы титул рыцаря. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 11 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».